Сегодняшняя беседа из цикла «Естественное планирование семьи» посвящена искусственному оплодотворению. Семейный психотерапевт и координатор епархиального центра семьи в Москве Галина Масленникова рассказывает о технологии искусственного оплодотворения, которая, не меняясь по сути, маскируется под разными терминами, смягчающими неприглядное содержание. Согласно католическому вероучению, человеческая личность появляется при соединении мужской и женской клетки. Уже в этот момент определены все телесные признаки будущего человека. Что же происходит с так называемыми избыточными эмбрионами? И, наконец, как техника искусственного оплодотворения влияет на выживший эмбрион? Галина Масленникова приводит печальную статистику. До рождения доживают около 5 эмбрионов из 100. Многие погибают в возрасте до 2 лет. У родившихся в результате ЭКО велика вероятность развития злокачественной опухоли мозга. Однако пары, которые решаются на этот шаг, сознательно подписывают отказ врачей от ответственности. В цепочке ЭКО, состоящей из ряда процедур, никто не отвечает за родившегося ребенка. Зачатые путем искусственного оплодотворения сами бесплодны. Зачатие для них физиологически невозможно в силу травмы, полученной в начале существования, после мощных гормональных ударов. Первая зачатая путем ЭКО, Луиза Браун, согласно сообщениям в СМИ, стала матерью. По разным источникам, она зачала посредством искусственного оплодотворения или суррогатного материнства. И, наконец, последний вопрос, на который отвечает Галина Масленникова, это вопрос о том, будет ли допустимо искусственное оплодотворение в будущем, когда, вероятно, технология достигнет такого уровня, при котором можно будет избежать селекции и редукции эмбрионов.
Процедура искусственного оплодотворения, оно по-разному называется. Называется инвитро, экстракорпоральное, сейчас у нас называют вспомогательные репродуктивные технологии. Все время меняет маски, потому что его начинают узнавать, что это плохо, и оно тут же называется по-другому. И мы не успеваем иногда отследить, ага, это инвитро, это было плохо, ЭКО это хорошо, ЭКО это было плохо, ВРТ это здорово. А это одно и то же. Значит, делают гиперстимуляцию яичника у женщины, то есть вводят большую дозу гормонов, чтобы созрела не одна яйцеклетка, а 10-12, ну, когда как. Ну, во всяком случае, множественная овуляция. Эти яйцеклетки отбирают, в общем-то, довольно болезненная процедура. Сама по себе эта процедура очень болезненная для женщины. И оплодотворяют. Причем оплодотворяют искусственно, то есть врач вылавливает сперматозоиды, полученные путем мастурбации, и насильно втискивает в яйцеклетку, потому что были предыдущие эксперименты, когда просто яйцеклетки помещали в сперму, но там был очень маленький процент зачатий. И теперь стали делать уже вот такое искусственное введение сперматозоида в яйцеклетку. А в природе яйцеклетка сама выбирает сперматозоид. Их может быть там до 500 миллионов здорового мужчины. И среди 500 миллионов может быть ни одного ее избранника.
Обычно говорят наоборот, что среди сперматозоидов есть вот эта гонка.
Ну, среди них есть гонка. Конечно, они все несутся, каждый надеется на победу. Но яйцеклетка вырабатывает химический сигнал. И тот, кто знает ответ на этот химический сигнал, тот пройдет. Если догнал, конечно, остальных. То есть все это тоже нужно. Потому что это сумасшедший естественный отбор. А здесь получается никакого естественного отбора. То есть сразу перечеркивается естественный отбор. Ну хорошо, оплодотворили они таким путем. Значит, мужчины чудовищно страдают при вот таком заборе спермы. И, кстати, при таком варварском способе получения спермы многие мужчины получают тоже диагноз бесплодия. Говорят, да у тебя тут только 4 хромых да кривых сперматозоидов. Вот та пара, про которую я рассказала, там их бесплодными обоих объявили. И сказали, что попытки ЭКО не получились, потому что у него сперма никуда не годится. Он просто нормальный мужчина. В таких условиях его сперма действительно никуда не годится. Ну и потом из таких искусственно оплодотворенных яйцеклеток, а это уже не оплодотворенная яйцеклетка, это эмбрион, это человек. Потому что как только клеточное ядро сперматозоида соединилось с клеточным ядром яйцеклетки, это процесс довольно медленный, уже начинается новая человеческая жизнь, уникальная личность. Католическая церковь учит, что именно с момента слияния клеточных ядер возникает личность. Церковь молчит о том, когда появляется душа, потому что это остается тайной. Но мы можем сказать, как бы из бытовой практики, когда человек умирает, мы говорим, душа ушла, отдал Богу душу. Тело-то остается, в теле ничего не меняется. Но когда ушла душа, все клетки, атомы, молекулы тела начинают работать по другой программе. Начинается процесс разложения. А когда соединяются две клетки, материнская и отцовская, начинается процесс созидания. И только вот, ну, можно логически сказать, что, наверное, душа пришла. Но, тем не менее, церковь молчит, наука молчит. Но церковь заявляет, что личность уже есть. Ну, естественно, телесные признаки уже все определены. Пол определен, цвет глаз, волос, там, рост какой будет у ребенка даже. То есть все это уже известно. Но подсадить в матку можно не больше 5. А их, допустим, получилось 15, иногда 20. Куда деваться остальных? Это называется избыточные эмбрионы. Если у семьи есть деньги, их замораживают. Если нет денег, их просто уничтожают. Заморозка стоит довольно дорого и разрешается замораживать на 10 лет. Пока. Не знаю, может быть, есть и другие условия.
То есть как-то извлекают вот этих эмбрионов? Или это все происходит?
Ну, это все происходит в чашке Петри. В принципе, я могу это все на картинках показать, если... включим, если вам интересно, поскольку у нас радио, то картинок мы не увидим. Вот. В чашке Петри происходит вот это соединение. И получается, ну, допустим, 10 эмбрионов, а подсадить можно только 5.
То есть возникшая личность уже...
Возникшая личность, да, вот в этой чашке. И врач выбирает на свой косой глаз, кто ему нравится, кто ему кажется более сильным, более жизнеспособным. Их подсаживают в матку. И начинается, если они приживаются... Могут прижиться все 5. Редко бывает. Вот. Иногда бывает, что получится из этого набора яйцеклеток 1-2 эмбриона. Ну, всякое бывает. То есть не всегда бывает избыточное, но бывает и избыточное. Вот. Но я рассматриваю такую ситуацию с множественной овуляцией, с избыточными эмбрионами. В матке 5. Женщина 5 не вынесет детей, тем более после такой гормональной атаки, да? До 12 недели ждут. 12-недельный ребенок чуть больше, чем вот этот. Это 10-недельный. Угу. Вот. Все 5 дожили до этого возраста. И тогда, значит, у женщины спрашивают, а сколько бы вы хотели? Но она говорит, мне бы хоть одного. Тогда остальным 4 делают укол в голову или в сердце, куда опять же врач попадет своей иглой. Угу. Он старается в голову попасть. Все-таки в голову легче попасть. Вот, и умерщвляются.
То есть чаще всего искусственное оплодотворение сопровождается и абортом, да?
Но, нет, его не выскабливают. Он остается там, убитый. Он остается там до родов. Вот одного врач выбрал, а остальным 4 сделал укольчик. И 4 мертвых остаются рядом с живым в матке. Только они перестают развиваться. Ну, есть такой процесс атрезии, то есть... обстановка там стерильная, и поэтому там не происходит разложение. Вот. А потом во время родов они просто удаляются. Вот и как чувствует, вот я вижу по выражению лица, да, как чувствует себя малыш, который остался рядом со своими убитыми братьями и сестрами? Как у него жизнь будет складываться? Сможет ли выдержать его психика в будущем? То есть это огромное поражение психики от этого ребеночка, который... рожден в таких условиях. Данные все скрываются, вся статистика. Косвенным путем удалось выяснить, что примерно 5 из 100 эмбрионов достигают рождения. Только 5 из 100 доживают до рождения. Очень много погибает до года, очень много погибает от года до двух. Это тоже статистики официальные нет, потому что все эти данные скрываются, поскольку я все-таки встречаюсь с людьми, которые пережили это, с врачами, которые работают. Очень часто бывает онкология мозга у этих детей. Но дальше врачи, которые участвовали в этом процессе, они не отвечают. Они даже до этого не отвечают, потому что женщина дает подписку, что она знает, что никакой гарантии нет, и что она согласна на все вот эти процедуры. Причем ни один врач не делает все от начала до конца. Вот я сейчас описала одну цепочку. В этой цепочке участвуют, по крайней мере, там 5 или даже 10 человек. Вот как у Райкина, когда, помните, была такая сценка с пиджаком. Кто шил этот пиджак? Он пришел в ателье и говорит, я пришивал пуговицу. У вас есть претензии к качеству пришития? Нет, говорит, не оторвешь. А я, говорит, карманы пришивал, а я воротничок. И никто не отвечает за пиджак. Также тут никто не отвечает за этого ребенка. Каждый делал какую-то одну маленькую операцию и больше не участвовал в этом процессе. Здесь есть еще одна опасность, помимо всех, что я перечислила. Избыточные эмбрионы, это называется селекцией. А уже уничтожение в матке, это называется редукция. Технологии меняются. Завтра может не понадобиться ни селекция, ни редукция. Может быть, научатся, чтобы был один сперматозоид. Может быть, даже полученный естественным путем во время полового акта. То есть к этому тоже идет сейчас, да? Вот. Можно ли тогда эту процедуру считать морально допустимой? Как вы думаете?
Ну, видимо, любое зачатие в пробирке лично для меня.
Вот. Вот если лично для меня это плохо, значит, это плохо и для того человека. Потому что человек имеет право на зачатие от любви. Помимо того, что, допустим, нету избыточных, да, все равно гормональное воздействие мощное. То есть все это искусственно. Значит, постоянно вся беременность идет на гормонах. Гормоны – это химические вещества, которые передают информацию от органов к головному мозгу. То есть, опять же, здесь замыкается вот эта обратная связь. И дети, рожденные после таких гормональных ударов, они являются бесплодными. Во всяком случае, сегодня неизвестно рождений детей у тех, кто был рожден после зачатия в пробирке. Самая старшая девочка родилась в 1978 году. Луиза Браун. Некоторые газеты, ну, в основном желтая пресса, даже в Москве я читала сообщения. Луиза Браун благополучно родила сына. Фотография Луизы Браун. Бедная девочка, мне ее очень жалко. Луиза Браун. Вот, ну, сейчас ей 78 год, значит, примерно 33 года. То есть она уже выглядит старушкой, расплывшейся такой, отекшей, дутловатой. И вот под этой фотографией пишут «Счастливая мама». Ну, ей бы хоть какой-нибудь сверток в руки дали. По-видимому, ребенка-то нет. Но в газетах надо же что-то написать. Да. Вот с коляской бы ее сфотографировали. Но, по-видимому, все-таки она не согласилась бы на такую аферу. Это по одним каналам. То есть в нашей печати, и, конечно, вот сейчас я говорю, и будут видеть люди, которые видели ее фотографию, информацию о том, что она родила. По другим источникам, она сделала 5 попыток искусственного оплодотворения, они закончились неудачей. А еще одна версия о том, что через суррогатное материнство она все-таки родила. Причем суррогатное материнство, опять же, там была не ее яйцеклетка, а только сперма мужа. Она вышла замуж за какого-то шофера-дальнобойщика. Сперма мужа, значит, яйцеклетка другой женщины и суррогатная мать. То есть вот таким путем она родила. здесь можно просто понять, что физиологически невозможно, чтобы они были с детородной способностью после вот этих мощных гормональных ударов, после того, что они пережили в пробирке. Потому что это личность, и как эта личность себя чувствует ни у мамы, ни у папы, а в какой-то чаше. То есть это шок, это травма для личности в любом случае. И эта травма никогда не пройдет бесследно.